Четверг, 30 марта, у микрофона Никита Василенко. Я приветствую всех зрителей «Живого гвоздя» и слушателей «Эхо». Сегодня будет мое слух «Эхо». Напомню, я ведущий программ «Книжное казино», «Атака слангов» по совместительству и в том числе других разных проектов. И сегодня мы с вами увидимся в «Особом мнении», где моим гостем будет Юрий Пивоваров. Но это будет только потом. А сейчас я отвечаю на ваши вопросы. И, пожалуйста, задавайте их в чат, и у меня все перед глазами. Но пока вопросы собираются, я коротко расскажу последние новости о своей жизни. Как многие зрители «Живого гвоздя», «Дилетанта» знают, я покинул Россию и в данный момент нахожусь в Швеции. В Швеции я сотрудничаю с газетой «Sydsvenskan» и являюсь здесь обозревателем того, что происходит в России, в Украине, ну и, соответственно, тех событий, которые происходят на фоне вот этой войны. Очень-очень много интересных наблюдений сделал я за время путешествия по Европе, и здесь в первую очередь хочется рассказать о том, что когда я пересказываю какие-то новости, сообщаю какие-то интересные сведения о том, что происходит в России, да взять вот тоже печальное дело семьи Москалевых, мои зарубежные коллеги просто воспринимают это с широко открытыми глазами и говорят, что все это за гранью фантастики. Но вот, видите, уважаемые друзья, мы в России живем в какой-то фантастической стране, и, к сожалению, это фантастика, фэнтези на уровне Толкина, все-таки стоит признать, а не то, что мы хотели бы видеть. Но, опять же, все в наших силах, и, надеюсь, рано или поздно мы сможем направить Россию в ту русло, в которое Россия давно уже направилась, я имею в виду, навстречу к Европе, потому что мы часть европейской цивилизации, и это мы никак отменить не можем. Вся наша культура на этом построена, но об этом еще мы поговорим отдельно. Помимо прочего, хочется еще одно наблюдение воспроизвести в эфире, что в каждой стране, где я только не был, будь то Латвия, Германия и Швеция, я встречаю очень много сторонников действий Владимира Путина, и действительно все это складывается в ту концепцию, которую тоже пытаются транслировать как на внутреннюю, так и внешнюю аудиторию, что Россия ведет антиколониальную войну против навязанного Соединенными Штатами и Западом миропорядка. И чаще всего вот об этом мне говорят выходцы из таких стран, как Сирия, Ирак, они действительно видели, наблюдали действия Афганистана, само собой, действия Соединенных Штатов на территории их страны. Они сами на себе прочувствовали войну, которая действительно была развязана Соединенными Штатами, и во многих, скажем так, аспектах это были несправедливые войны, и они действительно закрывают глаза на все, что происходит в Украине, поскольку идет война не России и Украины, по их мнению, а именно война России против США, которые пытаются строить однополярный мир, и эта концепция приживается. И чем дольше я нахожусь сейчас в Европе, тем чаще и чаще я вот эту точку зрения встречаю. И в том числе это много среди русскоговорящих жителей, переехавших из Беларуси, Украины, России и, конечно, из стран Балтии. Здесь очень много людей, в том числе и в Швеции, которые считают, что действительно вот, права русскоязычного населения притесняются, переписывается история, такие тоже тезисы встречаются, при этом они подчеркивают, что не смотрят средства массовой информации из России и черпают всю информацию из интернета. И да, в основном в Ютубе у них подписки на разных блогеров, таких как, не знаю, Анатолий Шари, кто-нибудь из Z-пропагандистов, там, не знаю, читают Дугина, в конце концов. Но они считают, что они получают объективную информацию и во многом, к сожалению, разделяют то, что транслирует российская пропаганда. Но вот я поделился своими наблюдениями, а сейчас давайте мы вас почитаем. Очень много вопросов, много комментариев, замечаний уже есть в чате. Так, 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 так. Вот кто-то заметил, что у меня на заднем фоне стоят бутылки из IKEA. Вообще, да, стоит признать, Швеция это по-другому бы называлось и IKEA, потому что у меня реальное ощущение, что я нахожусь в большом магазине IKEA, потому что действительно, как я и даже пообщался с местными жителями, IKEA это монополист, почти монополист на рынке фурнитуры, мебели, и реально в каждой семье, в каждом офисе икеевской продукции навалом. И действительно, да, вот такое главное слово, которое знают все во всем мире, связанное со Швецией, это, конечно, Икея. А потом, да, потом, наверное, может, даже уже Аба дошла на вторую позицию на фоне Икеи. Так, что ты тут еще спрашивает? Алексей 77 спрашивает. Никита, как поездка в Германию, удалось ли закрепиться или кинули? Недавно я участвовал в программе «Релоканты» Алексея Дурновой. Кстати, приглашаю вас подписаться на социальные сети этой программы. Она выходит на канале Саши Плющева, ретранслируется на сайте «Эхо», и в том числе у нее этой программы есть свой телеграм-канал. И там я поделился своим опытом поездки в Германию. Мой опыт связан с тем, что когда началась война, у меня появилась возможность получить гуманитарную визу, которую я использовал как страховку на тот случай, если подвергнусь каким-то притеснениям. Я, к сожалению, был вызван на допрос в конце 2022 года, и из-за этого я принял решение покинуть Россию. Оно было очень сиюминутным в том плане, что я изначально собирался просто взять паузу, передышку и на пару недель слетать в Стамбул. Это город, который меня энергетически заряжает, поддерживает. Погулять там на руинах известных памятников, посетить известные знаковые места. Но, находясь в Турции, я понял, что мое ментальное состояние, разные переживания, которые скопились на фоне 2022 года, событий 2022 года, очень тяжело по мне ударили. Я даже обратился к помощи психотерапевта, который прописал мне лечение в виде, не знаю, там, антидепрессантов, снотворных, транквилизаторов. И я понял, что и для ментального здоровья, и для собственной безопасности лучше пока остаться за рубежом. И все-таки я могу продолжать делать свою работу, брать интервью, писать какие-то статьи, делать прочие проекты, и я выбрал это решение. И вот гуманитарная виза как раз позволяла находиться законно, легально на территории Европейского Союза, продлевать свое нахождение законно, получать какую-то помощь, если необходимо, в том числе и социальную. И вот я решил воспользоваться и съездил в Германию, где повидался с многими коллегами, в том числе, которые делают сейчас нынешнее «Эхо», кто делает «Билет», это, конечно, Максим Курников в первую очередь. Это были очень теплые встречи, и я надеюсь, что я еще к ним присоединюсь в том или ином виде, где бы я ни находился, но об этом мы еще посмотрим, об этом мы еще поговорим в будущем. Но сейчас я нахожусь в Швеции, потому что, опять же, у меня появилась уникальная возможность попытаться попасть на стажировку в местную газету «Sydsvenskan», потому что они искали людей, которые могут своим опытом рассказать местной аудитории, опираясь на свои какие-то, не знаю, источники информации, рассказать местной аудитории о том, что происходит в России, поскольку действительно у них очень много пишут о том, что происходит в Украине, там находятся их корреспонденты, но в России, Россия все закрывается, и даже многие русскоязычные журналисты, которые присутствуют в этой газете, вынуждены проверять информацию по множеству источников, чему-то не доверять, и для этого им нужны люди, которые все это видели изнутри, переживали изнутри. Вот я попал в эту газету и сейчас даже в какой-то степени являюсь автором. Я как минимум выпускаю по 1-2 статьи в неделю, и я надеюсь, местная аудитория начинает по-другому смотреть на Россию, понимать те испытания, с которыми сталкиваются россияне, в первую очередь, которые выступают против войны. И да, да, что касается Германии, я опять же сделаю здесь публичное признание. Я получил там гуманитарный вид на жительство до конца этого года, и это легализовало мое нахождение в Европейском Союзе. Но опять же, я понимаю, что я теряю какое-то общее пространство, общее мировосприятие с аудиторией, которая осталась в России, и все мои амбиции, все мои какие-то мысли, они все-таки в первую очередь связаны с моей страной, с Россией. Я хочу, чтобы Россия стало лучше, Россия снова вернулась к мирному существованию со своими соседями. И поэтому я хочу направить все свои силы, чтобы принести пользу именно своим согражданам. И вот так я это делаю, и не знаю, насколько это эффективно, но я стараюсь, и в том числе для западной аудитории, быть амбассадором той другой России, которая готова сосуществовать, и, опять же, может нести какие-то определенные ценности и демонстрировать, что есть другая Россия, и мы ее сможем построить. Так, ну я на этом вопросе очень сильно задержался. Так, Вольфган замечает, что у меня светомаскировка бракованная. Ну, что поделаешь, главное поставить нужный свет и провести этот эфир. Так, Ирина Орлова спрашивает: добрый день, расскажите, пожалуйста, про гуманитарную визу и документы, нужен ли апостиль дальнейшей легализации в Германии, сопровождает ли репортеры без границ, спасибо, Ирина. Да, вот вы упомянули организацию «Репортеры без границ». Это одна из тех НКО, которые занимаются именно помощью журналистам, в том числе из России, именно переехать в Европейский Союз, если им какая-то угроза со стороны российских властей светит. И в этом плане они оказывают большую поддержку. И что касается документов, то здесь сложно. У каждого свой опыт именно подачи документов. В моем случае было достаточно загранпаспорта и просто биографической справки. И вот в этом плане больше никаких документов, насколько я помню, особо не представлял. Есть только какие-то совсем организационные, типа страховка на время пребывания и все прочее. Опять же, со страховками отдельная проблема. Я давным-давно купил еще страховку в одной российской компании на год, но теперь она здесь не принимается, потому что не проходит оплата с этой компании, и она находится в санкционном списке. Так, Алексей 77 снова спрашивает: расскажите подробнее о Швеции, есть ли жизнь и свобода там. В Швеции свобода есть. И знаете, вот опять же, я очень много сталкиваюсь с ребятами, которые приехали с Ближнего Востока, и они поддерживают политику России, вот ту политику, которую она сейчас осуществляет. И многие из них мусульмане, и они, например, пытаются апеллировать к тому, что вот в Европе очень часто нарушаются права мусульман. На что я им замечаю, что вот смотрите, давайте просто на банальном примере сравним. Вот, например, шведский город Мальмо. Здесь на 300 тысяч населения находится 16 мечетей. Столица нашей родины, славный город Москва. На 12 миллионов населения, из которых примерно 3 миллиона мусульмане, всего 3 мечети. Да, есть молельные комнаты, дома, но они все равно не покрывают весь запрос от молящихся. И где еще права нарушаются? Право на вероисповедание. Вот. И такие примеры, по крайней мере, подвергают их сомнению тому потоку информации, который они в том числе потребляют из России, из российских СМИ. Вот это немножечко о Швеции, а так-то, опять же, что касается Швеции, давайте просто посмотрим на индекс счастья. Она, Швеция находится в первой десятке, Россия находится в восьмой десятке. И это просто объясняет главную разницу и те настроения, которые присутствуют в наших странах. Так, Дарья пишет: нет вопросов, есть благодарность за рекомендацию выставки Дергилёвой в Москве, восторг. Да, я напомню, Алена Дергилёва – это прекраснейшая художница, которая рисует Москву, она делает это очень таким сентиментальным образом, и действительно, когда я скучаю по Москве, я захожу в интернет, захожу на ее страничку в запрещенной ныне в России сети Инстаграм и просто листаю ее картины. Это возвращение, даже не знаю, ее картины, они как будто передают Москву сквозь эпохи. Ты вроде возвращаешься из своего детства и видишь Москву настоящую. И действительно, Алена Дергилёва, восторг. Приходите на ее выставки и подписывайтесь на нее в социальных сетях. Так, Евгений Гетман призывает кричать там громче про нас, про нас Да, согласен, про нас, россиян, действительно надо громче кричать, потому что много-много противоречивой информации. Вот, например, Россия в топе новостей, но главное лицо, которое обсуждается из России, это, естественно, Владимир Путин. И нет буквально, не знаю, недели, а может и дня, чтобы на первой странице любой европейской газеты, ладно, давайте, не любой, это я громко говорю, шведской газеты, не было заголовка, посвященного Путину и состоянию его здоровья. Все СМИ пытаются спекулировать на состоянии его здоровья и выдавать желаемое за действительное. То у него рак, то понос, то золотуха, то он там стал с левой ноги, то стал с правой ноги, то это был двойник, то третий, десятый. И это прям комично. Это отвлекает от реальных проблем, например, проблемы политзаключенных в России. А многие, например, не знают Алексея Навального, и то приходится напоминать, кто он такой. Но вот Оскар, опять же, помог еще образу Алексея Навального, восприятие его образа западной аудитории. Но вот мало кто помнит и знает про Владимира Карамурзу-младшего, а это... Человек, который многое сделал для российской политики, для российской нынешней правозащитной действительности. Человек, который сейчас находится в тюрьме с тяжелыми заболеваниями на фоне двух отравлений новичком. И люди о нем мало что знают. И вот в том числе я рассказываю о тех людях, которые сейчас находятся в застенках и приковываю внимание к их проблемам. Я не знаю, насколько это... может помочь дать им свободу, но сейчас, сами понимаете, никто в России их не освободит. Я не знаю, может быть, когда война закончится, ключевое слово, когда будет широкая амнистия, там, не знаю, декриминализируют вот эти все статьи о фейках и дискредитации вооруженных сил, но это надо дождаться. За это время, пока это наступит, все люди могут потерять здоровье, могут ментально поехать, то есть... Очень много может плохого случиться с людьми, которые находятся в застенках, и действительно единственная сила, которая сейчас их может достать, к сожалению, это не российское гражданское общество, которое полностью задавлено и растоптано, а, к сожалению, только на внешнюю помощь какую-то мы можем, наверное, рассчитывать. Хотя, может быть, я изрядно пессимистичен, поправьте, если вы со мной не согласны. Не согласны. Кстати, еще одно очень забавное такое замечание. Поскольку много приходится говорить по-английски, я еще начал учить немецкий, я действительно начинаю как-то говорить, как мне кажется, на плохом русском языке. Я пытаюсь подстроить русский язык под логику, под структуру вот этих двух языков. Напишите, если вы это заметили. Мне, правда, интересно ваше мнение, потому что это все-таки крайне непрофессионально, и надо с этим что-то делать. Так, Алексей 77 снова спрашивает: Никита, какие сейчас настроения царят в Европе, эти путинские или пропутинские? Ну вот, я уже многое рассказал из этой серии. В большинстве своем, да, население Европы относится к политике Владимира Путина отрицательно, но немало сочувствующих его взглядам, в том числе и не только среди приезжих, о которых я уже рассказывал, но и среди простых европейцев, которые действительно начинают уставать от того, что их налоги идут на помощь украинцам, российским беженцам, которые тоже все-таки присутствуют и уезжают от войны, и на поставки оружия в первую очередь. То есть многие не против именно, если помогать беженцам, потому что это действительно христианская миссия, а Европу по-прежнему хотите, верьте, хотите, нет, очень... Ну, в общем, в любом случае, здесь очень сильна вот эта христианская культура жертвенности, что мы должны чем-то жертвовать ради общего блага. И даже если человек считает себя агностиком или например... не верит в Бога, то все равно вот это как-то у него в подкорке сидит, что христианская модель поведения, я имею в виду, она сидит в подкорке, и люди стараются всем друг другу помогать. Но вот очень много людей начинают действительно задумываться, правильно мы поступаем, что, например, подпитываем Украину оружием, потому что это только продлевает конфликт и продлевает, увеличивает, простите, количество человеческих жертв среди участников конфликта. И не сказать, что этих людей большинство, но как мне кажется, процент растет, вопросов становится больше. Но в целом Европа поддерживает именно Украину и поддерживает те антивоенные силы, которые остались в России. А, кстати, очень-очень-очень забавно. Хотел вспомнить, ну ладно, потом давайте продолжим вопросы. Душ Сантуш спрашивает: Никита, привет, какая газета не наследница Свенска Гладбет? Второй вопрос: год прошел, как вы оцениваете происходящее, какой прогноз на дальнейшие события? По поводу наследницы Свенска Гладбет, это хороший вопрос, я, к сожалению, сейчас точно сказать не могу. Вот у меня буквально перед глазами находится музей этой газеты. И да, да, Сид Свенскен, во-первых, в этом году отвечает 175-летие. У меня по этому случаю была встреча с читателями газеты, которые задавали очень хорошие и интересные вопросы о ситуации в России. И действительно, газета в свое время объединилась с другим СМИ, и, возможно, это Свенска Гладбет, но я вот точно сейчас вспомнить не могу, но да, это газета с большой историей, и газета является объединением двух разных газет, и поэтому, возможно, это и Свенска Гладбет, но, простите, я к этому вопросу не подготовился, и прошу прощения у своих шведских коллег, что я до сих пор так поверхностно знаю историю того СМИ, которое сейчас мне предоставило временную работу. А вот отвечая на ваш второй вопрос про то, что действительно год прошел и как можно оценивать происходящее, к сожалению, мы скатываемся в какой-то ужасный круговорот событий, и все идет только по пути эскалации и ухудшения всех каких-то компонентов нашей жизни. Мне бы очень хотелось дать какой-то оптимистический прогноз, но я это сделать не могу. Я был одним из тех людей, кто еще 23 февраля 2022 года убеждал, что максимум, что может сделать Путин, это вести войска на территорию самопровозглашенных ДНР, ЛНР и, не знаю, продолжать с Западом играть в какое-то противостояние, пытаться надавить какие-то болевые точки, чтобы призвать Запад к переговорам. Но я оказался неправ, и мы наблюдаем сейчас полномасштабную войну, и, увы, здесь я просто не берусь давать прогнозы, просто потому, что мне хочется сказать что-то хорошее, но всем сердцем, не знаю, головой я понимаю, что вряд ли нас это ожидает, но я очень хочу ошибаться. Но, опять же, даже Ленин Владимир Ульянов, любимый персонаж Максима Шевченко, с которым часто приходится бывать в программе «Атака с флангов», по-моему, осенью 2016 года, опять же, поправьте меня, писал, что жалеет о том, что не увидит революции в России. Как мы знаем, потом Ленин стал тем лидером, который сделал Октябрьский переворот после Февральской революции и победил всех своих политических конкурентов вооруженным путем и установил советскую власть на территории бывшей Российской империи, которая, по сути-то, даже советской властью не стала, так империя осталась. Но тут, скажем, большое спасибо в кавычках товарищу Сталину, который действительно был главным бенефициаром возвращения империи. Он построил свою такую империю, свой взгляд на... Ну, в общем, про Сталина мы можем говорить много, и, опять же, тут лучше, наверное, побеседовать с Юрием Пивоваровым, который, напомню, сегодня будет у меня в гостях в «Особом мнении» в 7 часов по Москве. Так, продолжаю. Я слишком что-то засиживаюсь на вопросах, но вы сами задаете такие хорошие вопросы, и поэтому мне очень приятно, что вы пишете и обращаете внимание на наш стрим. Ирина Каминская пишет, простите, если неправильно поставил ударение. Здравствуйте, когда же вы прочитаете 3 главы? Действительно, Ирина мне прислала 3 главы из своей книги. И, Ирина, странно, что вы до сих пор не получили мой ответ. Я вам отправлял с той же почты свою реакцию на то, что прочитал, на то, что вы мне прислали. Может быть, вы прислали новые, поэтому я могу что-то пропустить, но я реакцию отправил. Может быть, она упала в спам. Опять же, там есть сюжет про волка и красную шапочку. А и здесь это я вот специально произнес как кодовое слово, чтобы Ирина убедилась, что я действительно читал. Так, что еще? Что еще? Опять же, многие переживают и узнают такие же бутылки из Икеи. Вот они, можете сделать скриншот, как я их как будто бы держу. А я видел здесь вопрос, но я его, кажется, потерял. А нет, вот. Дерунда ВКФМ спрашивает, не смотрел ли я «Трудно быть Богом», не читал ли я, не смотрел ли я «Трудно быть Богом» Алексея Германа. Если да, то какие впечатления? А, Дерунда, я вот честно, почему-то не могу приступить к просмотру этого фильма. Он у меня давно отложен для того, чтобы посмотреть, но каждый раз, когда я его запускаю, я вижу вот это беспросветное средневековье, и мне становится грустно, что мы живем сейчас в каком-то новом средневековье, и что, по сути, это наше зеркало. И когда я смотрю в окно, я, в принципе, тоже вижу то же самое, что мы можем наблюдать в «Трудно быть Богом», но это меня ни в коем случае не оправдывает. И я обязательно посмотрю, а еще лучше, наверное, прочитать, потому что Стругацкие — это, конечно, великие писатели, и мне кажется, их величие только с годами становится еще больше. Уж извините за этот пафосный, не знаю, пафосный слоган, пафосный призыв к Стругацким. Так, Михаил Раскин спрашивает: «Добрый день, у нас на районе в обменниках доллары не продаются 27 марта, только юани. Курсы английского заменили на китайский. В Сбербанках китайский отдел. Мы отдали Россию Китаю без войны?» Ах, Михаил Раскин, хороший вопрос, хороший вопрос. Опять же, у меня очень пессимистичный взгляд на события. И да, действительно, как мне кажется, что не то чтобы... Ну, давайте скажем прямо, Владимир Путин обменял Россию на свою собственную безопасность. И сбывается все то, что пишет в своих книгах, а точнее в одной главной, как мне кажется, книге Владимир Сорокин. Действительно, Россия становится, к сожалению, большому сожалению, придатком Китая. Воспроизводится какая-то «Золотая Орда 2.0». Такое чувство, что скоро будущие российские правители, они должны будут получать ярлык у великого хана или, там, не знаю, великого председателя Коммунистической партии Китая на то, чтобы управлять 1/6 части суши. Опять же, мне очень хочется ошибаться, и мы вернемся на другой трек движения нашей страны, на трек европейский. Но пока все выглядит ровно так, как вы описали, Михаил, и действительно все идет к тому, что Россия становится, не знаю, колонией, придатком, сателлитом. Хотя между этими терминами есть большие разницы, и некоторые из них не самые еще худшие события, но действительно Россия сейчас как никогда близка к тому, чтобы стать частью Китая, и, увы, к сожалению, пока мы, как простые граждане, можем только за этим безропотно наблюдать. И это все происходит ровно потому, что Путин просто хочет обезопасить себя. Он хочет... Ну вот да. Нет, есть, конечно, и другие взгляды, и я допускаю, что вот мое мнение может быть неправильным. Например, действительно, поскольку Россия сейчас провозгласила себя, там, не знаю, ревнителем благочестия и главной движущей силой антиколониальной идеи, и в этом плане, конечно, да, у России должны быть какие-то союзники, которые противопоставляют себя Европе и западным ценностям тоже. И Китай в этом плане может быть действительно наш союзник, и мы разворачиваемся на азиатский рынок, поскольку Европа сама от нас отказалась, и надо все-таки как-то поддерживать страну. И действительно, может быть, в короткой перспективе здесь какие-то бенефиты для России будут, но в долгосрочной перспективе видится такое полноценное поглощение сокращение России. Опять же, Китай уже больше 1,5 миллиардов населения, и им нужно где-то жить. А у нас на 1/6 части суши столько свободного пространства, знаете ли, совпадение? Не думаю. Увы, приходится такие пропагандистские цитаты вспоминать. Душ Сантош делает ремарку по поводу моего ответа о сторонниках пропутинских взглядов и антипутинских на Западе, в Европе. Он пишет, что, Никита, между Z-пропагандистами и российским телевидением вообще нет никакой разницы. На днях попал на их стрим. Абсолютно пустые люди с полностью пустыми головами, с ними даже обсуждать нечего. В любом случае, мы не должны прерывать диалог даже с теми, кто, как нам кажется, неправ, потому что, в первую очередь, если мы хотим сохранить человечность, хотим, чтобы Россия и мир не скатился вообще в какую-то войну всех против всех, надо уметь говорить, слышать другие стороны, о чем-то договариваться. Да, можно быть не согласным, но, как мне кажется, всегда можно найти консенсус. Да, другой вопрос, что кто и чем готов пожертвовать ради этого консенсуса, это отдельная история, но давайте верить в лучшее и в хорошее. Так, Марат Мустафин, Никита, знаете притчу про Владика, который сделал скворечник, чтобы кормить птичек, а потом скворечник разгромили, и птички стали гадить на скворечник Владика? Марат, увы, не знаю эту притчу, не знаю, поделитесь в чате, может быть, успею долистать и прочитать. А, кстати, да, насчет успеть прочитать, как всегда напоминаю, что эту трансляцию можно поддержать лайком, пересылкой своим друзьям, какими-то донатами, и самое главное приятное, вы можете перейти в магазин shop.diletant.media, где для вас мы готовим разные подборки книг, и сегодня я прошу вас обратить внимание на книгу Ларисы Кирилиной «Бетховен и русские меценаты». По мне, это очень такая забавная, хорошая книга о том, как Бетховен имел переписку и поддержку от разных русских дворян, в том числе ему симпатизировал и всячески помогал император Александр I, которому Бетховен посвятил несколько каких-то своих произведений. И это очень-очень похоже на то, как наши олигархи пытались все эти годы до начала войны выстроить свой образ меценатов, новой элиты на Западе. И вот эта книга во многом объясняет этот феномен, как это было тогда, и то, что вы там прочитаете, можно проецировать на сейчас, на сегодняшний момент. Еще раз напомню название книги: «Бетховен и русские меценаты», автора Лариса Кириллина. Это вы можете найти в магазине shop.diletant.media, ну и разные какие-то другие подборки на вкус и цвет, как говорится, товарищи. Нет. Так, что у нас еще есть из вопросов? Много, и в том числе еще и приятно видеть, что много людей переписываются между собой в чате и задают вопросы друг другу. Приятно, что наш чат стал таким местом встречи. Алексей 77 сегодня, спасибо, от вас много вопросов спрашивает. Никита, товары в Икее по-прежнему качественные в Швеции? Вот будете смеяться, я уже месяц нахожусь в Швеции, еще ни разу не добрался до Икеи, хотя она вроде относительно тут близко от моего постоянного места пребывания, но, увы, я понимаю, что сейчас я никак не привязан к какому-то постоянному месту жительства, и особой надобности посещать Икею у меня нет. Живешь в таких, ну, не сказать, спартанских условиях, но всегда на чемодане, поэтому до Икеи еще не добрался, но вообще это, конечно, странно, и надо будет посетить местную Икею и посмотреть товар лицом. Ну, хотя, с другой стороны, вот стол, за которым я сейчас сижу, тут логотип Икея, логотип Икея, многие из вас идентифицировали вот эти бутылки как икеевские, поэтому, в принципе, вы можете сами наблюдать икеевские товары на своих экранах. Сегодня я прям какой-то амбассадор бренда Икея, но, опять же, да. Здесь. А вот, кстати, Ирина Каминская, которую я сегодня упоминал, уже нашла письмо и ответила по поводу тех глав, которые я обещал прочитать. Ура, все хорошо, что вот наши стримы помогают найти общий язык и найти какие-то, как сказать, выяснить некоторые недосказанности, что они оказались досказанными. Уж извините за эти мудрости, волчьи мудрости, которые сейчас говорю в эфире. Так. Что еще у нас есть из вопросов? Очень-очень я быстро пролистываю ленту и все время теряю вопросы, поэтому простите, что иногда приходится на каких-то темах сидеть подолгу. Кстати, о темах, пока я не перешел к следующим вопросам. Очень рекомендую посмотреть на YouTube-канале «Новые газеты Европа» репортаж Ильи Азара о съезде антивоенных сил в Вильнюсе, если мне память не изменяет. Там разные представители российской оппозиции: Геннадий Гудков, Евгения Чирикова, простите, Гарри Каспаров, Евгений Чичваркин, Максим Кузахметов внезапно, я не знал, что он деятель оппозиции. Для меня он историк, который последние годы существования «Эхо» делал проект «Все так плюс». В общем, да, там был такой замечательный, в кавычках, съезд, много разговоров ни о чем. С другой стороны, понятно, что нужно говорить о будущем России, пытаться его представить, но то, как это подал Илья Азар в своем репортаже, это просто какой-то вынос мозга. У меня было полное ощущение, что я смотрел шоу «Монти Пайтон», и к сожалению, пока я делаю выводы, что Россию будущего нам еще не увидеть долго. И с теми силами, которые у нас есть, этот путь затянется. Но я не знаю, может быть, они посмотрят этот репортаж Ильи Азара, сделают выводы и начнут работать. Там, опять же, были умные мысли, там, например, что самая главная сейчас задача, поскольку мы там за мирные протесты и все прочее, нужно добиться раскола элит, это все грамотно, но очень хорошо все там Геннадий Гудков, скажем так, подводит одной фразой, когда его Илья Азар спрашивает: какой у вас план, конкретные шаги, и Гудков зависает, и Азар не уточняет: у вас секретный план тут? Да, секретный план. Вот, все. Все, что нужно знать. Секретные планы российской оппозиции выглядят как какой-то фанфик звучит. Ужас. Пармезан Плис спрашивает: как простому обывателю определить, кто говорит правду о происходящем, есть ли практический совет? Слушайте, мы живем в такую эпоху постправды, что я уже даже не знаю, релевантен ли я вам давать какие-то советы, потому что, опять же, кто я такой, чтобы вы мне доверяли? Сижу, понимаете, в Швеции, уехал из России, не знаю, кто мне тут платит, Сорос, Госдеп, не знаю, Штази, не, Штази уже ликвидировали. Хотя, знаете, тут на фоне всех этих событий меня очень-очень расстраивает, как российская оппозиция между собой, я не подберу приличного слова, срется. И, знаете, очень-очень часто бывает, приходят, например, какие-нибудь сторонники Алексея Навального, к которым я отношусь с достаточным уважением, даже с большим уважением, и которым я желаю свободы, и начинают меня там, не знаю, кремлевской мурзилкой обзывать. С другой стороны, когда я вот делал репортаж о русской сообществе в Швеции, особенно мне было интересно мнение тех, кто поддерживает, я даже использовал термин, чтобы быть на одном с ними языке, вместо войны старался, чтобы расположить себе, к себе собеседников, да, хотя это такой компромисс с самим собой, я даже использовал вместо термина война, вот этот, как это называется, специальная военная операция, чтобы найти с ними общий язык, и то большинство из них сказали, что ты навальнист, там, не знаю, прихвостень госдепа, мы тебе ничего не скажем, ты все переврешь, фейк-ньюс. В общем, мы живем в эпоху постправды, и вот вы своим вопросом, Пармезан Плис, открыли просто ящик Пандоры. Практический совет: проверяйте по разным источникам, даже по тем источникам, которые у вас вызывают отвращение. Не бойтесь испачкаться, бойтесь, что грязь будет с вами постоянной. И вот именно поэтому старайтесь обращать внимание даже такие пропагандистские, казалось бы, медиаресурсы, как RT, для того, чтобы выстраивать полную картинку. Потому что даже сейчас для журналистики факта, по сути, не осталось места. Вот, мне кажется, еще более-менее с этим справляются, чтобы оставаться в русле журналистики, классические «Медуза», кто там «Новые газеты», «Новые газеты Европы», именно делать какие-то расследования, репортажи на истории. Это все журналистика, это журналистика факта, и здесь все остается. Что касается вот живого гвоздя, здесь живой гвоздь продолжает модель «Эхо Москвы» предоставлять плюрализм мнений своей аудитории, предоставлять какое-то экспертное мнение. Вот что касается экспертного мнения, как мне кажется, живой гвоздь с этим справляется без проблем. Что касается плюрализма мнения, на время войны мы, получается, это забыли, потому что действительно, у нас много людей, выступающих против войны, пытающихся отстаивать эту точку зрения. Ну, и опять же, какой нормальный человек будет за войну, но мы знаем, что сторонников войны очень много. Но чтобы понять логику и понять, кто они такие, эти сторонники войны, было бы здорово их услышать. И вот они, естественно, сейчас, особенно официальные лица, боятся приходить на живой гвоздь. И у нас буквально... Ну вот кто был? Егор Холмогоров. Да, Холмогоров был буквально вот у Лизы Лазерсон и Лизы Аникиной. Это эпичное было зрелище, обязательно посмотрите. Была Наталья Поклонская. Но Наталья Поклонская, я ее упоминаю только потому, что она была официальным лицом, который пришел на живой гвоздь. И это ей стоило, к сожалению, карьеры. Потому что она выступила против Z-символики в нашем эфире с Машей Майерс. Но... Поклонская все-таки официальное лицо, она не сторонница войны, и это тоже очень интересный опыт. И вообще, много с кем я общался из сторонников боевых действий, и тех, кто считает, что там в Украине нацисты, бандеровцы, я не знаю, почему люди говорят бандеровцы, правильно говорить бандеровцы, но это, ладно, сути не имеет никакой. А ключевое то, что когда ты спросишь, типа, согласны ли вы с тем, что с целями специальной военной операции, хотя, как мы знаем, цели специальной военной операции, их тупо нет. Специальная военная операция и есть сама цель, то есть этой серии, ну, самурая нет цели, есть только путь. И они все равно говорят, да, согласны, мы там типа за денацификацию. Вот денацификация – это частый термин, особенно среди тех, кто русскоязычного комьюнити в Европе, тех, кто тут давно. И там, не знаю, спросишь, говорят, надо додавить эту нацистскую мразь. Там, не знаю, это идет продолжение Великой Отечественной войны. Но в тот же момент, когда ты спрашиваешь, то есть вы за войну? Говорят, нет, ни в коем случае. Вот этот дуализм мышления, он просто убивает напрочь. И я не понимаю, как объяснить это европейскому читателю, зрителю. С одной стороны, понятно, что это какая-то защитная функция психологического организма. Никто не хочет себя ассоциировать со злом. И, естественно, ты будешь отрицать, что мы ведем войну, а мы, не знаю, ведем какой-нибудь освободительный поход, что более благоприятно, благостно звучит, и тебя это автоматически делает представителем стороны добра. С другой стороны, может быть, здесь отложился этот дуализм мышления советский, знаете, вот чтобы чего-то добиться в советской России, нужно следовать идеологии и заветам коммунистической партии, их идеалам, но на кухне ты будешь говорить совершенно другое и опять же, отрицать все эти ценности, за которые ты там, не знаю, ботинком по трибуне стучал. Это нет никакой отсылки к Хрущеву, просто почему-то пришло в качестве примера в голову. Это породил некий дуализм, когда ты на официальном уровне проголосаешь одно, а за кадром делаешь другое. И, может быть, это отразилось. И действительно, ты, не знаю, там готов все на свете поддержать, лишь бы от тебя отстали. А в реальности понимаешь, что дело пахнет керосином. В общем, много объяснений, но я не могу... Вот шведская аудитория не понимает, как это так. То есть одновременно можно быть против войны и кричать «бей украинских нацистов» и все прочее, прочее, прочее. В общем, да, тут дискуссию, которую нужно, не знаю, с психологами, антропологами, социологами проводить и прочими специалистами. Так, но я очень сильно отвлекся от того, что перестал читать вопросы, они бегут, как пел, кто там пел, это, по-моему, бегут, и я бегу, это, по-моему, Валерий Леонтьев, а может, я ошибаюсь. Очень-очень уже перемешалось все в голове. Вот Алексей Микитянский смеется, что я страховку купил у российской компании для своей поездки в Европу. Но когда я покупал, она еще не была под санкциями, и все работало. Это буквально вот она, не знаю, сколько месяцев, наверное, не действует. Ну, ладно, это мы неприятность эту мы переживем, как завещал нам кот Леопольд. Кстати, о мультиках, если вы хотите объяснить ребенку, что из себя представляет нынешняя российская власть, обязательно маленькому ребенку, там, не знаю, до 10 лет, обязательно поставьте ему мультик «Страна «Страна лгунов». Это просто, просто не знаю, это списано с Дмитрия Пескова. Дмитрий Сергеевич, шлю вам привет. В общем, «Страна лгунов» обязательно к просмотру, даже взрослым. Просто 10 из 10 – это хороший шарж и на российскую пропаганду, и именно на публичные заявления российских властей, не знаю, там в лице Дмитрия Пескова, того же Коношенкова, Игорева, по-моему, зовут. Так. Алекс, упс, опять я потерял вопрос. Что ж я так разогнался. Так, что у нас тут еще есть? Кстати, напоминаю, что ставьте лайки или, наоборот, убирайте лайки, если не хотите меня больше видеть. Но если вы поставите лайки, мы будем видеться чаще, я обещаю. Я прям почувствую вашу поддержку. Так, я пытаюсь вернуться к началу списка вопросов с того момента, с которого я слетел, потому что я такой неаккуратный человек, который берет вот, и пролистывает все вопросы. Алекс Микитянский спрашивает про разные как-то. Забыл это слово. Вот опять же, это к тому, что вот забываешь русский язык, находясь долго вне России, даже если читаешь книжки. В общем, вкусовых предпочтениях вкусна ли, приятна ли местная селедка? Кстати, да, вот надо попробовать будет зайти в магазин и купить шведской селедкой настоящей, которая тут была поймана, не знаю, викингами, хотя викинги, они занимаются сугубо военным делом, а не селедкой. Так, Пармезан Плис спрашивает: Никита, а вы поняли песню БГЛ «Ой, быканах»? Ой, это, кстати, одна из моих любимых песен. Она, вот я ее, по крайней мере, слушал со сборника «Черная роза», «Эмблема печали», «Красная роза», «Эмблема любви», со сборника саундтрека, скажем так, одноименного фильма Соловьева, Сергея Соловьева. Кстати, я не задумывался о смысле этой песни. Надо будет, во-первых, переслушать, функционально так послушать, задуматься. Но мне она помогала что-то вроде, знаете, концентрировать свое внимание, восприятие, по сути, медитировать. Так. Книг замечают шведы, профессор Соловья слушает, что ли. Ну вот, действительно, если посмотреть заголовки шведских газет, то такое чувство, что главный редактор здесь всеобщий Валерий Соловей, хотя к Валерию Дмитриевичу с большим уважением отношусь. Валерий Дмитриевич, если вы смотрите, вам большой привет и всего самого доброго. Так, Марат Мустафин, неожиданный вопрос, спрашивает: Никита, кто круче эстетически по творчеству, Лайма Вайкуль или Лариса Долина? Ой, слушайте, это у нас очень хороший вопрос, который было бы здорово на каком-нибудь музыкальном стриме обсудить. Мне нравится и та, и другая. Мне нравятся некоторые джазовые какие-то зарисовки, какие-то джазовые истории Ларисы Долиной. Мне нравятся и разные музыкальные эксперименты Лаймы Вайкули. Нужно К сожалению, я не знаю до сих пор и не могу ли себе объяснить, нужно ли отделять общественную позицию артиста от его творчества, но мне здесь сложно ответить на этот вопрос каким-нибудь конкретным образом. Георгий Баранов спрашивает: «Добрый день, вот вы говорили про мусульман, нарушение их прав, а есть ли в Москве православные храмы Константинопольского патриархата? По-моему, их в России вообще ни одного». Григорий Баранов, хороший вопрос. Я вот вспомнил, что есть Афонское подворье в Москве, в районе Китай-города и Таганки, но оно, по-моему, не связано с Константинопольским патриархатом. Но это хороший вопрос, и вы мне подарили пищу для ума, над чем задуматься в ближайшее время. Давайте так, у нас осталось 5 минут, вот как с вами быстро летит время. Давайте я брифингом отвечу на разные вопросы. Алекс Микитянский спрашивает, как Швеция помогает Украине? Она помогает беженцам и приему, там, не знаю, гуманитарной помощи и поставкой оружия. И сейчас, например, обсуждается вопрос выделения дополнительных 100 миллионов крон для того, чтобы помочь украинским беженцам и вообще беженцам разных, в том числе, ну, в первую очередь, тех, кто бежит от войны, не только с Украины, именно социализироваться, пойти на какие-то языковые курсы. Это вот сейчас обсуждается на уровне Министерства образования Швеции. Так, что у нас тут еще есть? Раз, два, три. Есть какие-то замечания? Руслан Биджиев, если рядом с Машей Марис, тоже в полосатый, смотрелись бы это. Не знаю, ко мне ли относится, хотя я сегодня полосатый. Так, так, Алекс Микитянский очень активен и много делает реплик. Спасибо вам. Так, что, извините, я просто сейчас пытаюсь списком посмотреть все количество вопросов, и здесь много еще очень реплик, пытаюсь отделить их от вопросов. Помимо прочего, я рекомендую, кстати, о некоторых вкусовых пристрастиях посмотреть сериал от Яндекса, а те, кто в Москве, сходить на выставку. Яндекс на Кинопоиске своей платформе выпустил сериал по следам истории группы «Король и Шут», «Князь», «Горшок», в общем, известные имена российского панк-рока там присутствуют, и это очень клево в том плане, что это не просто байопик, а это в том числе и сказка, там две параллельных линии, реальная жизнь и путешествие музыкантов по миру, вымышленному миру, который поет, который описан в их песнях. Это прям вот действительно сказка, которая отвлекает, а я очень завидую тем, кто в Москве, потому что в поддержку этого проекта, этого сериала, там сейчас на винзаводе идет выставка про историю панк-культуры, хотя это какой-то оксюморон, панк и культура, но действительно выставка очень достойная, делает агентство Planet Nine, по-моему, называется, оно делало в Москве классную выставку про Виктора Цоя в Манеже и в Питере, выставку, посвященную Балабанову. Вот Алекс Микитянский пытается меня провоцировать на конкретный вопрос. Чей Крым? Люблю этот вопрос, но я свои позиции никогда не менял. У меня есть простой ответ, что Крым, легальность вхождения в Крым в России, здесь много вопросов, и Крым, да, Крым в состав России вошел нелегально. Легитимно ли? Вот здесь я скорее придерживаюсь, что многие крымчане действительно хотели воссоединения с Россией. Но то, как это было сделано, каким нелегальным методом, как это противоречит международному праву, это, к сожалению, это вызывает всю критику, весь огонь по тем, кто принимал это решение. Это было сделано грубо, неправильно и, к сожалению, противоречит всем международным нормам. Сергей, 39 лет, Трабзон. Никита, спасибо за книжное казино по Сахарову. Как вы к нему относитесь? Ну вот, кстати, есть хорошая книга для детей про Сахарова. Она называется «Вышел из издательства «Самокат», человек, который не боялся». Вот. Она, вот эта фраза, вот этот заголовок полностью описывает и мое отношение к Сахарову. Его смелость, его последовательность в своем правозащитном движении она вызывает только уважение, восхищение, и хочется ставить Сахарова как пример, в том числе и своим детям, когда и если они у меня будут. И Сахаров, это для меня в первую очередь, это Сахаров в триедин, как сказали мои собеседники, он и ученый, и физик, он и мыслитель, он и правозащитник, но для меня Сахаров это именно что философ, именно мыслитель, и отдельно прошу обратить внимание на его какие-то эссе, книги, не знаю, там заметки, связанные с продвижением идей гуманизма. Получите истинное удовольствие. Так, что у нас тут еще по вопросам? Вообще не успеваю, и оказывается только на половине. Какой кошмар. Что у нас тут? Пармезан, плиз, пытается меня троллить, если у меня знакомая шведская семья. Ха-ха-ха. Шведская семья. Ну, мы тут живем, как говорится, праведным образом. Только работа, дом, и я еще купил себе для развлечения укулеле, играю песни Битлз, это меня спасает от каких-то совсем, со всех грустных переживаний. Ах, время-то наше неумолимо летит к концу, я ничего не успел ответить, сегодня прям очень-очень-очень-очень много микрофонов, простите, я просто прочитал вопрос, очень много вопросов хороших, и здесь я, к сожалению, сегодня не удовлетворил полностью ваши запросы, ваши вопросы, ваши какие-то другие замечания. И я предлагаю встречаться чаще. А для того, чтобы это происходило как можно чаще, ставьте лайк, и я буду приходить чаще. Тут очень много интересного я вижу и про музыку, и про политику, и про какие-то эфиры, которые действительно хотелось бы обсудить, но сейчас уже в Москве наступило 6 часов, и я уступаю место каналу «Дилетант», где, как всегда, будет программа «Не так», если мне не изменяет память, и я прощаюсь с вами. Это был Никита Василенко. До новых встреч!